Сегодня с вами мы разберем библейский текст, который затрагивает одну из самых волнующих сторон нашей жизни. Если можно попросить операторов включить первый слайд, мы дальше с вами продолжаем изучать Евангелие от Марка. И этот библейский текст затрагивает тему болезней и исцеления от болезней. Согласитесь, что для большинства людей здоровье – это приоритет номер один. Мы можем видеть даже, когда на дне рождения, на какие-то праздники людям что-то желают доброго, и почти всегда начинается здоровье. Люди часто говорят, ну, главное – здоровье, остальное приложится, остальное купим. И даже, знаете, я бы сказал, что мирное небо над головой даже уступает вот этой первоочередной нужде людей о здоровье. И вы были в больнице, например, вы видели в больнице много счастливых людей? Нет, причина, потому что там собраны все люди, у которых серьезные проблемы со здоровьем, и они хотят исцелиться, они хотят оздоровиться. И, конечно же, сегодня медицина, мы должны сказать, она делает каждый раз большой скачок и все новое внедряются методы, она становится все более совершенной, и тем не менее люди не стали меньше болеть. И наоборот, появляются все новые болезни, которых раньше не было. Например, в древности почти никто не болел от онкологии. Онкология – это порождение нашей цивилизации. Это и тяжелые металлы в почве, в воде, это радиация, это многие продукты, которые мы покупаем. Там столько много вредных добавок, что они вредят нашему здоровью. И, конечно же, когда мы читаем в Евангелиях такие отрывки Писания, что Иисус исцеляет людей от всякой болезни, конечно же, это начинает и затрагивать нас. И мы начинаем думать, почему сегодня нет таких массовых исцелений, как это было во времена Иисуса Христа. Почему тогда к Иисусу приходило множество больных, и Он всех исцелял, всех помогал? И мы иногда думаем, так если Иисус тогда помогал, исцелял всякой болезни, так, может быть, и я обращусь к Нему со своей нуждой? Может быть, и Он мне поможет? А согласитесь, у каждого из нас есть или какой-то недуг, или если мы сами не болеем, то в нашем окружении есть кто-то, кто болеет, за кого мы молимся и хотим, чтобы этот человек исцелился. И мы иногда думаем, почему сегодня Иисус не совершает таких чудес, какие Он совершал тогда. Почему Он сегодня не дает нам ману с небес? Мог бы. Почему сегодня пищу не умножает? Мог бы. Почему сегодня не воскрешает, скоропостижно умерших, хотя бы молодых? Мог бы. И, конечно же, мы сегодня задаем эти вопросы, и чтобы дать правильный ответ на все эти вопросы, нам нужно понять и ответить на один важный вопрос. Почему и зачем Иисус исцелял тогда? Почему Иисус исцелял тогда? Какой смысл, какая цель была? И я дам вам три версии. Первая версия. Некоторые люди и сегодня верующие считают, что все болезни от дьявола. Что Бог не хочет, чтобы верующие люди болели. Часто цитируют место из пророка Исаия: «Ранами его мы исцелились». Тогда почему же многие верующие продолжают болеть? И эти люди отвечают так: «Недостаточно веры». Просто не хватает веры для исцеления. Потому что Бог не хочет, чтобы верующие болели. Это одна версия. Есть вторая версия. Такие люди считают, что просто совершая чудеса такие, Иисус привлекал больше людей, больше внимания. Но если просто проповедовать Евангелие, немного людей соберется. А если сделать чудо, это же привлекает больше людей. И таким образом через чудеса Иисус привлекал больше людей. Но опять же, мы можем эту версию тоже подвергнуть сомнению, потому что в Евангелиях мы часто будем встречать, что Иисус часто запрещает исцеленным рассказывать об этом. Иисус исцеляет человека и говорит: никому об этом не говори. Мы также видим такие отрывки Писания, когда действительно Иисус кормил, исцелял людей, и его популярность росла с геометрической прогрессией, и люди толпами шли за ним. Но как только Христос начинал говорить о духовных вещах, как только Христос начинал говорить о духовной пище, о духовной нужде, людям это становилось неинтересно, и люди покидали Иисуса Христа. Даже в одном моменте Иоанн говорит так, что все оставили его. И Иисус даже обратился к ученикам, говорит, может, и вы хотите пойти. Никого не осталось. И мы видим, что все эти толпы людей шли за Христом, и их интересовала только возможность оздоровиться, только возможность исцелиться, только возможность, что Он их накормил. Но их не интересовал поиск Бога. У них не было духовной нужды, духовной жажды. И кто помнит, вот 90-е годы, наше время, когда вот идеология атеизма пала, открылись эти двери железного занавеса, если так можно сказать. И первое, что к нам хлынули в страну, это всевозможные экстрасенсы и народные целители. Толпы людей шли за ними, они собирали целые стадионы. За ними пришли и христианские целители, которые также якобы утверждали, что они, у них обладают силой, властью исцелять всякой болезни. И толпы людей шли за ними. И вы знаете, и как только речь заходила о духовных вещах, о вере, о покаянии, это людей не интересовало. Сразу же люди оставляли, и их интересовала только возможность исцелиться, только поправить здоровье, потому что это важная, и важная нужда каждого человека – здоровье. Многие счастье связывают со здоровьем. И есть третья причина, которая, я думаю, верная и библейская. Иисус исцелял людей тогда, чтобы доказать и показать, что Он Божий Сын, что Он обладает властью над всем. И в прошлый раз я говорил, что мы вступили в такой большой раздел Евангелия от Марка. Этот раздел включает в главы с 1 по 5. Если мы упустим этот момент или не поймем, то многие истории просто мы сделаем неправильные выводы. Все истории, записанные в этих главах, они Марком объединены одной идеей, одной целью. Слово, которое всегда мы будем встречать, это слово «власть». Марк начинает свое Евангелие с того, что Евангелие Сына Божия. Он сразу говорит, о чем пойдет речь. Речь пойдет об Иисусе Христе, что Он Сын Божий. И в этих 5 главах Марк показывает власть Иисуса Христа над разными сферами человеческой жизни. В прошлый раз, кто был в воскресенье, мы увидели, как Иисус показал власть над 2 сферами. Над учением. Он пришел в синагогу и учил так, что все удивлялись. Он учил как законодатель, как тот, кто этот закон сам же и дал. И там же в синагоге произошла ситуация, когда один человек одержимый закричал, и Христос проявил свою власть над бесовским, над духовным миром. И бесы это понимали, потому что бес сказал, мы знаем, что ты пришел погубить нас. Он понимал, что здесь находится тот, кто обладает властью над духовным миром. И следующая история наша, она показывает еще одну сферу, где Христос обладает абсолютной властью, власть над болезнями. И эти все истории, они показывают, что Иисус Христос действительно Сын Божий. Это как печать над удостоверением, которое говорит, Иисус – это Божий Сын, это Мессия, Он Господь, который обладает властью над всем. Давайте мы сейчас проследим, что произошло после того, когда Иисус с учениками оставил синагогу, и они отправились в дом Петра. Потом посмотрим, что произошло вечером, и посмотрим, что произошло на следующий день на утро. Итак, ученики отправляются в дом Петра, и там лежит теща Петра, которая в сильной болезни, горячка. Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. обратите внимание на то, с какой легкостью Иисус исцеляет тещу Петра от болезни. Горячка – это старинное название лихорадки. У нее была лихорадка. Лихорадка – это болезнь, когда все тело бросает в жар, в холодный пот, это высокая температура. Другие евангелисты тоже описывают этот случай. И Лука говорит, она была одержима сильной горячкой. Можно сказать, что Иисус пришел в тот момент, когда болезнь была в такой самой острой стадии, одержима сильной горячкой. И посмотрите, Иисус не совершает никаких священнодействий, да? Он ничего не говорит, он даже не молится, он не возлагает руки на нее, как будто он просто помогает ей встать. Он взял ее за руку, и горячка тотчас исчезла. Посмотрите, тотчас, моментально. Даже сегодня при всей вот высокоразвитой медицине, когда, например, операция или что-то происходит успешно, все равно чаще всего больному нужен еще какой-то процесс восстановления, реабилитации. Когда исцелял Христос, никакого восстановления не требовалось. Люди, которые были хромыми или парализованными, или даже если человек от рождения никогда не ходил, когда Иисус исцелял этого человека, они просто вставали и топали домой. Им не нужно было учиться ходить. Именно такие были исцеления у Христа, и здесь мы видим вот это чудо, потому что обычно медики скажут, что обычно такая болезнь, даже когда жар спадает, температура спадает, организм, который сильно боролся, наступает момент расслабления, усталости. Человек обычно спит, и ему нужно подкрепление сил. И удивляет второй факт, что не то, что болезнь сразу исчезла, а теща Петра встала и сразу стала служить. Вас это не удивляет, такое исцеление? И, конечно же, это еще одно явление, которое ученики никогда не видели. Никогда не видели, чтобы таким образом можно было бы исцелить от болезни. Итак, это то, что произошло после полудня. Иисус показывает свою власть над болезнями. Когда наступил вечер, дом Петра окружило множество людей. Можно сказать, почти весь город. Посмотрите, что стало происходить вечером. Посмотрите следующий отрывок. Да? Если есть слайд, то давайте посмотрим на следующее. Да. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдающих различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволил бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Очевидно, слухи о том, что произошло в синагоге с бесноватым, и слухи о том, как Иисус исцелил тещу Петра, они облетели весь город, и к вечеру, можно сказать, собрался почти весь город у дома Петра. И люди приносили больных, приводили бесноватых, с тем, чтобы Иисус мог исцелить этих людей. И, у многих может показаться, когда написано «Он исцелил многих», многим может показаться, что кого-то Он не исцелил. Большинство людей исцелились, но были такие нечистые духи, которые все-таки Ему не повинуются, или такие болезни, но которые были не по зубам Иисусу Христу. На самом деле, прочитав об этой истории в других евангелистах, у нас должно сложиться правильное представление, потому что в Евангелии от Матфея, Матфей говорит, Иисус исцелил всех больных. И Лука говорит, Иисус исцелил каждого. Поэтому, когда Марк говорит, Он исцелил многих, Марк заостряет внимание на то, что больных и одержимых было много. Что возле дома Петра собралась не просто какая-то кучка, там 10-20 человек, Действительно, людей было много. И все, кто пришел, все получили исцеление. Иисус изгнал всех нечистых духов. Иисус исцелил людей со всякой болезнью, с которой человек пришел. Это небывалое явление. Такого не бывало. И, конечно же, причина, почему это сделал, он показал свою власть как Божьего Сына. И я еще раз напомню, когда Иисус с печалью скажет о Капернауме, что таких чудес, какие видели люди в Капернауме, не видели в других городах. И цель – показать, что он Мессия. Он запретил бесам говорить, что они знают, что он Христос, что он послан и обещан Мессия. И я немного отклонюсь от темы. «А утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Смотрите, вот весь этот текст говорит всего лишь об одном дне из жизни Иисуса Христа. Марк показывает, каким был этот день. С утра Иисус избрал учеников. Потом они пришли в синагогу, там он проповедовал, исцелил бесноватого. После синагоги они пошли в дом Петра, он исцелил тещу. К вечеру собралось великое множество больных и одержимых. И знаете, Иисус как шахматист, знаете, как будто сеанс одновременной игры. Он ходил от одних носилок к другим, от одного калеки к другим, и все получали исцеление. И на утро мы видим Иисуса Христа, который находится в пустынном месте, и он молится. Это один день из жизни Спасителя. Посмотрите, насколько он напряженный, насколько он насыщенный. И согласитесь, что и в нашей жизни бывают такие напряженные, насыщенные дни, когда мы смотрим и думаем, кран, который обещал отремонтировать жене, до сих пор еще в ванной не отремонтирован, балкон, который хотел разобрать еще с лета, так и завален, закладка в Библии, как была неделю назад на той странице, так на той же странице и осталось. Это, что запланировал, не сделал, то еще не сделал. И согласитесь, что когда у нас такие напряженные дни, молитва всегда в списке как бы последняя. Ну, если останется время, тогда уже найду время для молитвы. И Христос нам показывает совершенно другую картину. Чем более напряженная жизнь, чем более напряженные дни, тем больше важность найти время уединиться и побыть в молитве. И почему ученики спрашивали Иисуса Христа: «Научи нас молиться». Потому что они видели, какое важное место молитва занимает в его жизни. И после такого напряженного дня мы видим Иисуса Христа утром, который находится в молитве, он молится. Иисус выбирал утренние часы для молитвы. И, на мой взгляд, это хорошее время. И многие библейские герои вставали, говорили утром, ранним утром они пребывали в молитве. И это правильно, это хорошо. Начинать день с молитвы к Богу. Подумайте, приведу такое сравнение, с чего наши хористы начинают петь нам здесь. Они приезжают раньше, у них идет какая-то распевка, они настраиваются. Музыканты, они же не сразу приходят, не берут в руки инструменты, они тоже настраивают аппаратуру, они репетируют, они настраивают свою всю аппаратуру для того, чтобы потом хорошо играть. И вы знаете, мне кажется, что точно так и в духовной жизни. Неплохо настроить наши мысли, наш дух с самого утра на Божьи частоты, на общение с Богом. И часто от этого зависит, какую музыку мы будем играть в течение дня, как мы будем реагировать на какую-то несправедливость, может быть, в нашей жизни, на какие-то искушения. И поэтому это хороший пример, хороший урок для нас, когда мы читаем эти слова. «А утром, став весьма рано, пошел, удалился в пустынное место и там молился». Давайте посмотрим, что же происходит утром. Да? И можно попросить следующие стихи. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и нашед его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Посмотрите, ученики находят Иисуса Христа и говорят ему с такой тенью упрека. Это очевидно. Все ищут тебя. Ну, где ты? Все тебя ищут. Уже опять, очевидно, собралась большая толпа народа. И это выглядит, знаете, выглядело примерно как, если бы вот Иисус пришел в Боровляны, зашел в больницу, в хирургическое отделение, и всех исцелил. Все операции отменены, все больные встали и на своих ногах пошли домой, хирургическое отделение пустое. И, конечно же, что ждут люди? Что завтра он придет в другое отделение и будет переходить с одного отделения в другое, потом с одной больницы в другую. И очевидно, что этого ждали и люди, и этого ждали ученики. Они хотели, чтобы и сегодня Иисус делал то, что он делал вчера, продолжал исцелять людей. И очевидно, что на тот момент еще сами ученики не понимали, так в чем же цель, в чем же миссия Иисуса Христа? Они не понимали, что Иисус исцеляет людей не для того, чтобы набрать очки или популярность в Капернауме, чтобы собрать больше толпу людей. И, конечно же, Иисус предлагает им совершенно неожиданный план, о котором они даже не подумали. Он говорит, нет, я предлагаю вам отправиться в другие города и в другие селения. Почему? А потому что я пришел проповедовать. Вот для чего я пришел. И, конечно же, теперь мы понимаем, почему же Иисус исцелял тогда. Он исцелял тогда, потому что, чтобы показать, что Он действительно Сын Божий, обладает властью над всем. Ему подчиняется все, и в том числе и болезни. Но Иисус не хотел, чтобы люди думали и воспринимали Его как целителя. Чтобы люди шли за Ним просто для того, чтобы оздоровиться, чтобы исцелиться от какой-то болезни. И поэтому часто мы читаем, когда Иисус говорит исцеленному, никому не говори. И мы читаем, что исцеленный идет, всем рассказывает, толпа людей собирается, и Христос уходит, потому что Он понимает, что люди ждут от Него чисто материального, какой-то помощи в этой земной жизни, но не ищут Его, потому что они имеют духовную нужду. И Христос сказал, «Я пришел проповедовать». И в Евангелии от Марка, в самой первой главе, мы уже читали, в чем суть проповеди Христа была. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие». Вот в чем была миссия Христа – показать людям, что Он пришел проповедовать о милосердии Божьем. Что нужно торопиться, что нужно каяться в грехах, нужно веровать в Иисуса Христа как Божьего Сына, потому что время приближается, Царствие Божие приближается. Вот в чем была миссия Христа, и вот почему Христос исцелял. В 90-х годах, когда у нас в стране тоже появилось, знаете, много таких христианских целителей, которые заявляли о том, что они могут исцелить от любой болезни. Я помню, тогда прочитал в интернете обращение одного пастора баптистской церкви ко всем этим целителям. Он написал такое открытое письмо, в котором написал примерно следующее. «Ко всем служителям исцеления я предлагаю оплатить авиабилет бизнес-класса, арендовать для вас лимузин, лучший номер у отеля у моря, а дальше мы поедем в общество детей-инвалидов, прикованных к постели, в нашу дочернюю церковь для глухонемых христиан и к моим друзьям-инвалидам-колясочникам. Если вы поднимете одного из детей-инвалидов или одного из взрослых, если откроются уши хотя бы у одного глухонемого, с меня вам суперприз. В качестве благодарности я продаю свой дом и отдаю вам деньги». И как вы думаете, много нашлось желающих получить суперприз? Ни одного. И он написал. «И еще, чтобы я не выглядел в ваших глазах неверующим, я верю и видел много раз исцеляющую силу Господа в своей жизни, в своем служении и в жизни моих друзей. Но я убежден, что эта сила не в кармане человеческом и не в стадионных шоу-проектах, претендующих на ее особое помазание и явление. Итак, сегодня мы разобрали этот текст, и для нас становится понятен ответ на этот вопрос, почему Иисус исцелял тогда, и почему сегодня не происходит столько массовых явлений и массовых исцелений, хотя мы знаем, что Бог сегодня тот же, и Он продолжает исцелять людей, но так как Его нету здесь на земле, то Он это делает в ответ на молитву. И Бог может ответить на молитву чудесным образом. Бог может сказать, ну подожди, еще не пришел время. И возможно, эта болезнь, она для большей пользы. Возможно, Бог может сказать, у меня есть сила и власть дать перенести тебе все тяготы земной жизни, все трудности, все болезни, и на этом у меня тоже есть власть. И, конечно, заканчивается эта глава особым случаем, который выделяет Марк. Иисус исцеляет прокаженного. Давайте я коротко коснусь этой истории. Я прочитаю ее всю. Евангелие от Марка. Приходит к нему прокаженный. И умолял его, падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори». Но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду. Этот случай особенно выделяет Марк, из всех исцелений Иисуса Христа. Почему? Потому что это вершина исцеляющей силы Иисуса Христа. Проказа была болезнью не только ужасной и мучительной, а от нее не было исцеления. Если человек заболевал проказой, исцелиться было невозможно. И в то время медицина была не на высоком уровне, и поэтому у прокаженного не было никакой надежды на исцеление. Обычно с момента начала болезни, болезнь прогрессировала и длилась примерно в течение 2 лет. И в течение 2 лет этот человек медленно и мучительно умирал. Тело начинало гноиться, становились нечувствительными нервные окончания. И человек мог даже, например, сжечь руку, и он совсем не мог не почувствовать. Он мог сломать руку и тоже ничего не чувствовал. И отмирала кожа, вот нервные окончания у человека выпадали, могли пальцы на руках, на ногах, уши, нос. Он медленно разлагался, и вид прокаженного вызывал тошноту у людей. Не было ни пенсий, не было никаких специальных госпиталей для них, ничего. Они ели пищу, на которую никто бы даже не посмотрел. И они были изолированы, они находились вне общества. Если кто-то приближался на 60-90 метров, этот человек должен кричать «нечист», чтобы люди понимали, что он прокаженный. Они потеряли все. Дома, свои семьи и самое главное – надежду, что когда-нибудь они могут выздороветь. И такой человек приходит к Иисусу Христу, и Христос показывает свою вершину, исцеляющую власть. Что на самом деле нет такой болезни, которая была бы ему не по зубам. и он исцеляет прокаженного. Это невиданное. Никто такого никогда не видел. И опять же мы видим, как Иисус запрещает ему говорить, и мы понимаем, почему. Он не хотел, чтобы люди в этом городе воспринимали его только как целителя, шли за ним лишь только, чтобы оздоровиться. Джон МакАртур, один из пастырей современности, пишет про эту ситуацию так. «Зрелище, очевидно, было потрясающим. Видеть, как изуродованное, сморщенное, покрытое язвами и струпьями тело, отверженного всеми человека, вдруг разглаживается, его руки и ноги становятся здоровыми, лицо гладким и чистым, исчезают шрамы, появляются волосы, восстанавливается голос, глаза приобретают живой блеск, чудеса современной медицины блекнут рядом с подобным чудесным выздоровлением». И это очевидно. Интересно, как прокаженный обращается ко Христу и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». И мне кажется, что это очень хороший пример для нас. По сути, прокаженный говорит: «Я приму любую волю, если хочешь. Если ты не хочешь, если на это нету Божьей воли, я не буду требовать. Я не буду бегать за тобой, надоедать тебе, пока ты меня не исцелишь. Да будет твоя воля, как ты хочешь». И это очень хороший пример для нас, друзья. Мы не можем у Бога чего-то требовать. Мы можем просить о милосердии к нам. И, конечно же, когда кто-то из нас заболел или болеют наши родственники, все это говорит о том, что мы должны обращаться к Богу в молитве с просьбой об исцелении. Потому что мы знаем из Писания, что Он Господь. Он имеет власть над всем. И над всякой болезнью. Если Он захочет, любая болезнь может отступить. Также мы не должны пренебрегать медицинскими средствами лечения, потому что сегодня очень часто Бог исцеляет через врачей, давая им мудрость, ставя верный диагноз и принося исцеление. Поэтому даже когда мы заболели, и мы обратились к врачу, и получили исцеление, выздоровление, первым делом нам нужно поблагодарить Бога, а не врачей, потому что Бог через них дал нам исцеление. И, конечно же, Бог может ответить и нам на нашу молитву, как прокаженному: «Хочу, исцелись». А может сказать, что нет Божьей воли на это исцеление. Возможно, эта болезнь может принести большее благо в твоей духовной жизни. Возможно, надо подождать, и тогда у нас есть хороший пример, когда мы можем сказать подобно этому прокаженному: «Господи, я принимаю Твою волю, я знаю, что Ты можешь все, я взываю о милосердии, но да будет воля Твоя». И если Ты даже решил оставить эту болезнь, я все равно буду оставаться верным Тебе и прославлять Тебя в этой ситуации, потому что я знаю, что в Иисусе Христе я могу все, я могу справиться с Божьей помощью, с любой трагедией, с любой бедой, с любым страданием и с любой болезнью, и на это тоже есть Божья власть дать силу перенести любое страдание. И Бог может сказать нам, что сила моя совершается в немощи. Эта болезнь нужна. И в этом есть какое-то благо, которое, может быть, мы сейчас можем не понять, и можем понять лишь только в будущем. И, конечно же, самое главное во всей этой главе, во всех этих историях, которые мы прочитали с вами, это не исцеление. Христос хотел показать, что есть что-то гораздо ужаснее, чем даже проказа. Кто-то может сказать: ну что же может быть ужаснее проказы? Проказы греха. Да, это счастье быть исцеленным от проказы. Это возвращение в общество. Это возвращение в семью, домой. Но быть больным проказой греха гораздо ужаснее, потому что это отделение от Бога. Если человек не исцелится от проказы греха, он вечно будет отделен от Бога. И Христос пришел проповедовать об этом. Он пришел сказать, что есть что-то более важнее, чем исцеление тела. Это исцеление души. Есть большее счастье, чем материальное благополучие. Это счастье прощения грехов и счастье обладания вечной жизнью. Что какая бы болезнь ни была бы ужасной, и проказа ужасная болезнь, но последствия проказы греха намного страшнее. И если проказой больны немногие, то с рождения человека проказой греха болен каждый. Вот что гораздо ужаснее. И поэтому Христос пришел проповедовать и говорить: нужно торопиться. Царствие Божие приближается. Нужно покаяться. Нужно уверовать. И мы с вами знаем абсолютно точно из Писания, что если человек придет к Богу и в искренней молитве попросит Бога, чтобы Бог исцелил его от проказа греха, чтобы Бог простил его грехи, мы знаем точно. Он ответит на такую просьбу человека. Мы можем в этом не сомневаться. Мы можем даже не говорить: если хочешь. Мы знаем, что Бог хочет этого. Он пришел на землю ради этого. И Он сказал: приходите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Вот о чем эта история. Это история о том, чтобы, видя все эти исцеления, люди поверили, что Иисус Христос истинно Сын Божий, и у Него есть абсолютная власть прощать грехи, исцелять душу от проказы и даровать вечную жизнь. Вот о чем эта история. Аминь. Давайте помолимся.